Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. В моде сейчас музыка американского композитора Стивена Сондхайма. Чем она привлекает публику и почему одному из участников программы, музыковеду Соломону Волкову, творчество Сондхайма не нравится? Отчего так расцвело творчество композиторов, выросших на окраинах бывшей Советской империи? Арва Пярта, Гия Кончели, Петериса Васкеса. Вероятно, это результат соединения духовного, национального и политического сопротивления. И этим их музыка отличается от музыки западных композиторов-минималистов. Другая тема альманаха – 300-летие фортепиано. Роль короля инструментов в прошлом и в наши дни. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Первый раз в эфире 10 августа 2000 года.
В эфире августовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждает новости музыкального мира, каким он видится из Америки. В передаче идет речь о выдающихся концертах, оперных и балетных постановках, премьерах музыкальных сочинений, гастролях звезд, музыкальных фильмах, веяниях музыкальной моды, юбилеях великих людей и событий и рассказы о богатой музыкальной жизни русской Америки.
Американская музыка удостоилась только что высокой награды. Композитор и либреттист Стивен Сондхайм стал лауреатом императорской премии. Эта учрежденная японцами награда вручается в тех областях, которые не охвачены Нобелевской премией. Это живопись, скульптура, архитектура, кино, театр и музыка. Денежная часть приза – $141 000, одна из самых больших в мире искусств. В этом году премия вручалась в 12-й раз. Ранее ее получили многие международные знаменитости. Английский актер Джон Гилгуд, американский архитектор Фрэнк Гери, русский музыкант Ростропович. Ну, а теперь она досталась Стивену Сондхайму, работающему в такой не слишком престижной с точки зрения высокого искусства области, как мюзиклы. Как вы, Соломон, прокомментируете это известие?
Вы сказали, что мюзикл – это как бы такой сомнительный жанр, но кандидатура Сондхайма в этом жанре совершенно несомнительная. Вот я сужу по своим знакомым, американским приятелям. Они все высоколобые интеллектуалы, и они все обожают Сондхайма. Это такой приличный тон любить Сондхайма, хотя лично я подозреваю, что дело, может быть, здесь обстоит как в том известном анекдоте, когда человек отвечает на вопросы и говорит, что ему нравятся Хиндемит и худощавые брюнетки, на самом деле ему нравятся Дунаевские и толстые блондинки. Дело в том, что музыка Сондхайма не мелодична, и для меня в этом ее главный недостаток. У него нет запоминающихся богатых мелодий. И все его достижения в области мюзикла и в области американского мюзикла – они скорее интеллектуального плана. Он действительно продвинул вперед драматургию мюзикла. У него замысловатые и интересные стихи. Но сказать, чтобы это была бы интересная запоминающаяся музыка, я не могу. Моим любимцем в этом жанре остается Ллойд Уэббер. Но пускай нас рассудят радиослушатели. Вот отрывок из мюзикла Сондхайма «Anyone can whistle». «Каждый может насвистеть».
To say he's coming. gets another day. He has lots of hills to climb. And our hero doesn't come till the nick of time. Don't look for trumpets or whistles tuning to guarantee him.
В Нью-Йорке состоялся концерт латышского композитора Петериса Васкса. Мы воспользовались этим обстоятельством, чтобы рассказать о его необычной музыке. Слушать ее совсем непросто. Строгая структура тут сочетается с ощущением случайности, почти импровизации. Помогая слушателям понять себя, Васкс охотно говорит о своей эстетике. Так в одном интервью он назвал себя «сдержанным оптимистом». «Зла, конечно, вокруг нас больше», — говорит он, — «зато добро в мире встречается в концентрированном виде». Эти слова могут быть ключом к пейзажным опусам Васкса. Соломон, вы ведь хорошо знаете Васкса, не так ли? Как он дошел до своего трудного искусства в нерасполагающем к тому музыкальном пейзаже советской музыки?
Я учился с Петерисом в одном классе когда-то в детстве, и мы много лет и даже много десятилетий не виделись, и вот, наконец, после этого долгого перерыва увидели здесь, в Нью-Йорке. На сегодняшний день Петерис олицетворяет собой латышскую музыку, хотя на эту должность такого латышского композитора номер один в разное время претендовали разные фигуры, но сейчас это, без сомнения, Васкс. И действительно, ему очень трудно было стать композитором, трудно было обрести свой голос, и для этого нужно было преодолевать существенное сопротивление со стороны властей. У него было неподходящее социальное происхождение, он сын священника. Ему действительно все время мешали. И он в этом смысле тоже как бы типичная фигура, скажем, для прибалтийских республик, потому что это республики, которые завоевали, как мы знаем, себе независимость в трудной борьбе. И идеи Петериса, которые он реализует в своей музыке, неразрывно связаны с идеями национального освобождения. Его музыка — это голос этих вот националистических идей.
Как вы соотнесете музыку Васкса с современной музыкальной культурой? Минимализм. К какой области отнести это?
Да, он в какой-то степени минималист, но все-таки у него очень свой в этом плане язык, потому что у него есть разные сочинения. Есть сочинения строго минималистские, есть, наоборот, музыка, в которой эмоции расплескиваются в гораздо более широким образом. И вот там, например, для меня неоспоримые связи с Шостаковичем, к которому Петерис относится с огромным уважением, как к своему наставнику, что ли, в области политической музыки. Как раз вот политический опыт Шостаковича для многих композиторов национальных республик, которые сейчас завоевали независимость, был очень важным.
Соломон, сейчас процветает музыка, созданная на окраинах Советской империи, музыка советской периферии, авапиарт, кончеля, тот же Васкс. Почему?
Для меня ответ как раз вот этом феномене духовного и национального и политического сопротивления через опыт такой прошли все эти композиторы. И этим они отличаются от западных минималистов, скажем, от тех, кто пишет в похожей идиоме на Западе. Потому что на Западе у минималистов перед ними стояли в основном все-таки чисто художественные или, ну, шире, скажем, эстетические задачи, связанные с какими-то общественными проблемами. Но никогда перед ними не стояли вот те вопросы национального самосознания, которые в своей музыке показывают, как бы, и отражают вот эти композиторы. Петерис Васкс занимает среди них видное место.
Августовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую часть нашего альманаха мы начнем с торжественного юбилея. Это 300-летие фортепиано. Историки считают, что первый проторояль соорудил для флорентийского двора итальянский мастер Бартоломео Кристофори в 1700 году. Отмечая трехвековой юбилей главного для нашей музыки инструмента, Национальный оркестр США под управлением Леонардо Сладкина провел 6 концертов в 5 дней. Все они были посвящены исследованию бесконечных возможностей фортепиано. Лучшие пианисты Америки играли самые причудливые сочинения, например, концерт для 12 фортепиано. Сегодня мы тоже отпразднуем юбилей разговором о его виновнике. Соломон, какова роль фортепианной музыки сегодня по сравнению, скажем, с 19 веком?
И в 19 веке, и в 20 веке фортепиано – это король инструментов. Это главный инструмент, для него самый лучший репертуар. Выше фортепиано только симфонический оркестр, если угодно. А в сфере сольных инструментов, конечно, же, это лев, это тигр, все что угодно. Это любая метафора здесь подойдет, и поэтому фортепиано, по-моему, до сих пор царствует и своих позиций сдавать не собирается.
Фортепиано стало столь популярно, что вытеснило конкурентов, как вы говорите. Могущество рояля и предшествующая его музыка находятся в сложном отношении. Как быть, например, с Бахом, который, как известно, не признавал рояль и даже поссорился из-за него со своим другом, построившим для него рояль? Как его играть?
Рояль может изобразить и Баха, и кого угодно, поэтому, скажем, современное это увлечение так называемыми подлинными инструментами, оно и меня, и не только меня одного, оставляется вполне равнодушным. То есть, почему бы и нет, но существование рояля это нисколько вообще не подрывает и не умаляет.
Но, тем не менее, скажем, фортепианные концерты Моцарта написаны скорее для клавесина, чем для рояля, потому что рояль тогда был еще очень маленьким. Как его играть правильно? На большом современном рояле или все-таки на рояле, который напоминает тот, которым пользовался сам Моцарт?
Правильно Моцарта играть, это значит играть его хорошо, выразительно, интересно и так далее. В этом плане как раз на каком инструменте его играть, это вопрос скорее второстепенный. И на сегодняшний день гораздо больше ярких индивидуальностей в области вот такого нормального, традиционного большого фортепиано, чем на любом клавесине или его разновидностях.
Исполнители. Кто в современной истории рояля лучше всего использовал специфические возможности этого инструмента?
Мы можем судить только о тех пианистах, которые существуют на грамзаписях. И поэтому мы не можем судить о том, какими, скажем, были пианистами Лист, Шопен или Антон Рубинштейн. Но после Рахманинова, скажем, для меня одной из величайших пианистов, как она себя, музыкантов, как она себя любила называть, является человек, которого мне довелось знать, Мария Вениаминовна Юдина. В прошлом году отмечалось столетие со дня ее рождения, а в этом году 30 лет со дня ее смерти. Феноменальная была пианистка, которая, это такой как бы штамп говорит, что женщина играла как мужчина, она играла не как мужчина, опять-таки как лев за фортепиано, и могла быть одновременно и пронзительно такой простой. И вот именно вот такой пронзительно простой, она рассказывает здесь историю. Она выступает, когда она играет Шуберта, экспромт Шуберта. Ничего более проникновенного, вот на буквально полутора минутах, это целый рассказ, это баллада, это стихотворение.
Перейти от классики 20 века к джазу. Фортепиано и джаз. Что рояль дал джазу и что джаз дал роялю?
Я думаю, что джазу рояль дал очень много. И опять-таки для меня, не берусь судить за всех, но для меня наивысшие достижения джазового исполнительства связаны с фортепиано. И в частности, вот моим самым любимым джазовым музыкантом является Телониус Монк. Думаю, что не случайно в его игре, в манере звукоизвлечения и в интенсивности, с которой он играл, очень много общего с тем, как играла Мария Юдина.
Отмечая в этом году 250-летие со дня смерти Баха, мы отводим ему последние минуты каждого выпуска нашего альманаха. Сегодня мы начнем разговор о музыке Баха в творчестве русских, современных русских композиторов. Прежде всего, речь пойдет о Шостаковиче, 25-летие со дня смерти которого отмечается в этом месяце. Итак, Соломон, Шостакович и Бах. Что последний значил для первого?
Бах для Шостаковича был одним из самых главных композиторов. И уже к своим 15 годам он наизусть знал все 48 прелюдий и фуг Баха, весь его так называемый хорошо темперированный клавир. И вот, вот эти 48 прелюдий и фуг, как бы для Шостаковича всю его жизнь оставались Библией своеобразной. И, наконец, вот это его такое восторженное и отношение, преклонение перед Бахом нашло свое выражение в творчестве Шостаковича. Поводом для этого послужила поездка Шостаковича в Лейпциг в 50-м году на празднование 200-летия смерти Баха. Там была большая программа. Кстати, для Шостаковича это оказалось путешествие таким сильным впечатлением, что он свой собственный цикл, как бы омаж, подражание Баху создал под названием «24 прелюдии и фуги». Это тоже огромное достижение. Фуга, на самом деле, это одновременно и самый сложный, и самый простой такой жанр. То есть просто, сухо, формально написать фугу может, наверное, ну, почти каждый студент. Это не так трудно. Написать фугу, то есть вот такую многоголосную фугу, форму музыки, в которой сначала тема излагается, а потом эта же тема проводится в разных голосах, так, чтобы за этим стояло какое-то подлинное художественное содержание, вот это задача невероятной трудности, и такое удавалось очень немногим. И как раз вот в этом цикле, который мы услышим в исполнении Ашкенази, в этом цикле Шостакович вот этого почти невозможного удалось добиться. Вот в той фуге, которую я хочу, чтобы мы послушали, номер 12, сначала это все начинается как какой-то урбанистический пейзаж. Причем затем Шостакович какого-то чуда здесь добивается, потому что вдруг меняется характер. И вдруг ты видишь, как вот этот современный человек посреди этого урбанистического пейзажа, казалось бы, вот идет такой беспрерывный бег, вдруг все замедляется, и человек как бы заглядывает сам в себя, в глубину своей души, и кончается это все на какой-то такой неопределенной, смутной ноте для фуги, очень непривычной. И такое ощущение, что человек стоит на перекрестке в растерянности и не знает, куда даже ему идти.
слушали августовский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
России вы хотели бы жить?
Такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы». Иван Бабель. Бабелевские темы в интерпретации американского критика Лайонела Триллинга. Одна из его книг называлась «Моральное требование быть умным», а лозунгом своим он объявлял слова Джона Стюарта Милля: «Боже, сделай наших врагов умными. Умный враг делает нас сильнее». Одно из эссе Триллинга написано о Бабеле, о его кон-армии. Критика поразил прежде всего сам факт участия еврея в составе казачьего отряда и рассуждения автора о смерти. Не о собственной возможной гибели, а о том, как подготовить себя к убийству другого человека. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Первый раз в эфире 10 августа 2000 года. «Русские вопросы». Иван Бабель. Передачу подготовил Борис Парамонов.
подписывался Бабель в прижизненных своих публикациях. Именно Иван, а не Исаак. Такой у него был, что ли, полупсевдоним. Эренбург, побывав в Польше в 27-м году и сообщив на лекциях настоящее имя Бабеля, произвел газетную сенсацию. Смотри раннее издание его «Визы времени». А к чему я это вспомнил, будет ясно из дальнейшего. Недавно, буквально сейчас, летом 2000 года, в не самом крупном, но изысканном нью-йоркском издательстве «Фарар, Страус и Журу», том, который выпускал английский перевод Бродского, вышел представительный сборник критической эссеистики Лайонела Триллинга. Триллинг, умерший в 1975 году, был одним из виднейших представителей нью-йоркской гуманитарной интеллигенции в годы ее цветения – 30-е, 40-е, 50-е. Он преподавал английскую литературу в Колумбийском университете, между прочим, был первым евреем, принятым на английскую кафедру в 1939 году. Позиция Триллинга в кругах этой интеллигенции, бывшей сплошь левой, с сильными марксистскими, а одно время открыто просоветскими симпатиями, была особенной. Он не был левым марксистом, он был широкомыслящим либералом. Триллинг немало сделал для преодоления марксистского мифа в Америке среди передовой ее интеллигенции. В других кругах этот миф кредитом не пользовался. Орудием просвещения блуждающих интеллигентских масс Триллинг сделал англоязычную литературу. Главная его книга, тоже сборник эссе, вышедшая в 1949 году, называлась «Свободное воображение». Этот сборник во многом повторен сейчас с добавлением последующих важных работ Триллинга. Название книги «Моральная необходимость быть умным» – «Moral obligation to be intelligent». По-английски «intelligent» – не интеллигентный, а именно умный, шевелящий мозгами, не ленящийся подумать. «Моральные порывы требуют тщательной интеллектуальной коррекции» – вот поинт Триллинга. «Поддаваться даже самым благородным чувствам – опасное дело». С другой стороны, умственные, рациональные построения также чреваты нежелательными последствиями, поскольку они склонны схематизировать, упрощать тонкую ткань бытия. Говоря об этой стороне мировоззрения Триллинга, один из критиков, Эдвард Ротстайн, писал так.
Влияние интеллекта на жизнь может быть достаточно зловещим. Стремление к рациональной переделке общества способно преуменьшать важность внутренней жизни человека, суживать само понятие ума. Все темные желания, неуправляемые импульсы, амбивалентные чувствования и противоречивые мысли, коли они объясняются неполадками и несовершенством внешнего мира, общественного строения, берутся тогда под строгий контроль или вообще объявляются незаконными. Здесь либерализм подстерегает опасность сделаться доктринарным пуританизмом или даже чем-то похуже.
При таких тенденциях разума, чистого разума, так сказать, высокая литература становится по Триллингу едва ли не единственным и самым верным способом сохранить правильное, многостороннее, предельно широкое мировидение. Триллинг – американский вариант того явления, которое в России когда-то, в XIX веке, называлось реальной критикой. Различия. Русские, Белинский, Добролюбов, Писарев и прочие стояли на позициях узкого утилитаризма и примитивного материалистического рационализма. Позиция Триллинга, человека XX века, неизмеримо сложнее. Его морализм и рационализм прошел суровую диалектическую, как сам он любил это называть, школу. Ни в коем случае он не был догматиком. Его лозунгом была сочиненная Джоном Стюартом Миллем молитва «Боже, сделай моих врагов умными». «Умный враг делает нас сильнее». Глупый враг и нас оглупляет, способствует нашему разоружению. Занимая определенную позицию, вы должны все время критически ее поверять, испытывать на отрицание. В общем, Лайонел Триллинг – тонкая западная штучка старой школы, и недаром его закат начался в 60-е годы с появлением и бурными триумфами пресловутой контркультуры шестидесятничества. Но он, как видим, не забыт и, несомненно, вошел в сон классиков американской культуры. Приведу некоторые суждения составителя нынешнего сборника и автора предисловия к нему Леона Вистельтьера.
Триллинг был крайне нелитературным литературным критиком. Его представление о литературной критике не было сформировано самой литературой. Оно не было таким профессиональным и таким игровым, как литература, но оно было больше самой литературы. Романы и стихи, им обсуждавшиеся, были для него документами моральной истории времени. В конечном счете он был историком морали, работавшим с литературным материалом и подчас достигавшим в этом деле выдающихся результатов.
Все это больше всего напоминает соответствующую русскую традицию. Но есть и принципиальное отличие в уже упоминавшемся нами осознанном его, возведенном в методологию, адогматизме.
Триллинг был выдающимся врагом своего времени, времени тоталитаризма. «Тотальной истины и тотальной политики», продолжает Леон Висельтьер. В его работах никогда не было чего-то одного, одного замка или одного ключа к замку. Он был живым примером интеллектуального призвания, сочетаемого с безжалостностью к интеллекту. Невеселая и неблагодарная добродетель истинного интеллектуала – сомневаться в собственной позиции, разоблачать разоблачителей, бунтовать против ортодоксии бунта.
Мы можем получить достаточно адекватное представление о Лайонеле Триллинге из одной его статьи, вошедшей в нынешний сборник. Это эссе о Бабеле, написанное в 1955 году к переизданию на английском некоторых бабелевских вещей. В начале статьи Триллинг вспоминает о первом впечатлении от Бабеля при чтении перевода «Канармии» в 1929 году.
В те дни еще говорили о русском эксперименте, и еще можно было верить, что свет придет из тех мест, где производится такие опыты над человеком. Еще более возможным было ожидание культурного расцвета, который принесет революция. Я не помню точно собственных ожиданий, за исключением того, что надеялся на новую литературу, столь же однозначно точную, как логические умозаключения. Я как будто надеялся, что с революцией придет в литературу некая классическая простота, особенно чаемая на фоне литературы послевоенной Европы, с ее напряжением, иронией и неоднозначностью. С этими смутными ожиданиями я взял в руки книгу Бабеля и не нашел в ней ничего однозначного, но при исключительном таланте, почти гении автора, все те же напряжения, иронию и двусмысленность.
Совершенно ошарашивающей была самая сюжетная ситуация бабельской канармии. Еврей среди казацкой вольницы, да еще во время жестокой гражданской войны. Соприкосновение этих противоположных полюсов дало необыкновенно яркий сюжетно-художественный разряд, говорит Триллинг, произвело небывалое впечатление. Впрочем, у него, у человека начитанного, тут же возникли литературные реминисценции.
У Бабеля, так же как у Мопассана или у Стефана Крейна, у Хемингуэя, у Джойса в Дублинцах, мы сталкиваемся с намерением автора создать автономную и самодостаточную форму, которая в то же время непонятным образом отвечает истине бытия, правде о людях и событиях. В своей верности событиям автор кажется равнодушным к значениям и ценностям, создает впечатление сторонности описываемому. И то, что можно назвать лирической радостью у Бабеля, развертывается в среде насилия и жестокости. Но скоро мы начинаем понимать, что его напряженная заинтересованность в эстетической зримости рассказываемого связана с самим мирозданием, представляет самую его природу, неотторгаемую данность, в которой существует человек.
Парадоксальное эстетическое обаяние жестоких бабелевских казаков объясняется самой их бытийностью, житейской, жизненной, онтологической укорененностью. Такова жизнь и правда жизни, существующая помимо и вне культурных о ней представлений. Как тут не вспомнить Толстого в мемуарной записи Горького?
Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба. Лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости. Толстой начал порицать их. Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой. Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал: «Да чего красивы! Римляне древние, ах! Силища, красота! Ах, боже мой! Как это хорошо, когда человек красив! Как хорошо!»
Вспоминается и Розанов, писавший, что сила и красота, сила как красота, открывает последнюю правду мира. Это его знаменитый рассказ о том, как он сомлел, увидев больших кавалеристов на больших лошадях. Примерно так млеет и Бабель в Первой Конной, что особенно заметно в рассказе «Мой первый гусь», в описании Начдива Савицкого «Железо и цветов его юности». Его ноги походили на девушек до самых плеч, закованных в сияющие ботфорты. Соблазн этой красоты внятен Триллингу, тонкому человеку, и он знал, что не одинок в этом соблазне.
Конечно, существовало и другое представление о казаках, нередко наблюдаемое у русских интеллектуалов, нееврейского, естественно, происхождения. У Льва Толстого казак одновременно примитивен, страстен и добродетелен. Человек нетронутой цивилизацией, прямой, непосредственной, полной стихийной энергии. Это человек завидной простоты, телесный человек и конный. В нем мы обретаем, точнее изобретаем, образ нашей утраченной свободы, миф о благородном дикаре. Взгляд Бабеля на казаков гораздо ближе к толстовскому, чем к представлению евреев. Для него казак тот же самый благородный дикарь, более дикий, чем благородный, но странно провоцирующий еврейское воображение.
И очень тонкое наблюдение далее.
Сходство Бабеля со Стефаном Крейном и Хемингуэем близко во многих отношениях. Драма мальчика, становящегося мужчиной, инициация подростка – общая их тема. Но Бабель задает себе вопрос, отсутствовавший у обоих американцев. Его герой волнуется не тем, как он встретит опасность, возможность быть убитым, но способен ли он убить сам?
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Иван Бабель. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Видимо, потрясен двумя местами у Бабеля. Финалом рассказа «Жизнеописание Павлюченки» Матвея Родионовича, в котором герой говорит, что застрелить человека – это жалость к нему и пустое дело. И описывает, как он потоптал барина своего Никитинского. И фраза из рассказа «После боя». «Я пошел вперед, вымаливаю судьбы простейшей из умений – умение убить человека». Триллинг говорит, что здесь вызывает дрожь, отвращает не Павличенко, а сам автор, демонстрируемая им рафинированная жестокость. И развивает далее эту мысль, это наблюдение, напоминая знаменитую пещеру Платона. Люди, которым рассказали о подлинном мире за пределами пещеры, могут реагировать на этот рассказ двояко. Или не поверить ему, оставшись в пещере, или рвануться к подлинному миру. Вот так, как рванулся к нему рассказчик Канармии.
Насилие – это часть, составляющая их порыва к узнаванию истинного мира, того, что реально. Схватить, обнять, вырвать реальность из темных пещер разума, вне всякого сомнения, это действие, требующее силы. Это насильственная акция.
Жесток получается не столько сам человек, сколько мир, бытие, условия человеческого существования. Человек, подавивший в себе зверя, чем и занимается культура, чем пытается она заниматься, не полон, чуть ли не кастрирован. Читая Бабеля, не может не чувствовать этого Лайонел Триллинг. Но все его существо еврейского интеллигентного книжника противится этому. И не до конца противится, что и создает ту диалектику, которую считал основой понимания мира этот утонченный американский интеллектуал. Эту диалектику он видит и у Бабеля, обнаружив у него, наконец, искомое и знакомое – описание польских местечковых евреев в противоположности их южным, одесским.
Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках, и в памяти зажигается образ южных евреев – живиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея не сдержаны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично.
Вот для Триллинга чаемая полнота реальности и еврейской, и всякой, необходимый контрообраз. Мир не устоял бы на одной силе. Триллинг.
Это образ, противоположный обворожительному Савицкому, отрицание воплощенной телесной красы и гордости. Но это та противоположность, к которой не может прийти художник, если он не отдаст дани телесно-бытийной красоте и силе. Это тоже образ искусства, но противоположного искусству Деграсса с его звериным прыжком, противоположного языку оружия. И языком польских евреев Бабель говорит нам о страданиях художника, о терпении, неуклюжести, неприкаянности. Оппозиция этих двух образов создала искусство Бабеля. Но это была не та диалектика, которую могла позволить ему Россия.
Прежде чем оспорить последние слова Триллинга, нужно вспомнить, кто такой Деграсса у Бабеля в одном из позднейших его автобиографических рассказов. Это премьер сицилианской труппы, гастролировавшей в Одессе. Он потряс зрителей в сцене, когда муж, мстя за жену, перегрызает горло ее соблазнителю, чем и пленил живиальных одесских театралов, среди которых выделяется у Бабеля барышник Коля Шварц, пьющий по утрам вместо чая белое вино и утомляющий жену животными штуками. Но вот что интересно. У русских, петербургских зрителей Деграсса как раз успехом не пользовался. И тут опять интереснейшее совпадение с Розановым. У него в книге «Среди художников» есть статья «Сицилианцы в Петербурге». Именно об этой труппе, об этом актере и об этом прыжке с перегрызанием горла. Самому-то Розанову все это понравилось, и другим тонким знатокам, но спектакль сицилианской труппы не собирал в тогдашнем Петербурге более 80 зрителей, как явствует из самой розановской статьи. Я это говорю к тому, чтобы внести коррективу в последние из цитированных слов Лайонелла Триллинга. У него, в конце концов, получилось, что Бабель, ценящий и животные силы, и тонкий разум, слишком широк оказался для России, готовой преклониться перед живописной и вообще всякой силой, но не терпящей добродетели интеллекта и смирения. Ведь как бы не наоборот, или, как говорят нынче, с точностью да наоборот. Чего уж всегда было с избытком в России, так это христианской резиньяции, куда больше, чем способности к бунту. Восхищение Толстого сильными и красивыми казаками – скорее исключение в русской литературе, в русском менталитете вообще. Русские перед силой готовы смириться, но не восхититься душевно, как Розанов перед теми кавалеристами. Бердяев по этому поводу сказал о «вечно бабьем в русской душе». Но таково ее свойство скорее сказывается в жалости, в оплакивании убиенного воина, нежели в любовании его живописностью. Милитарная гордость, свойство, несомненно, появившееся в русской психее, обязана своим происхождением советскому уже воспитанию. Но парады на Красной площади с обязательной демонстрацией межконтинентальных ракет мало общего имеют с полуанархической вольницей бабелевской, да и реальной канармии. Это уже Петербург, даже не Москва, петербургский период российской истории, а бабелевские прищепы и Афонька Беда – явные потомки украинских сечевиков, сотоварищи Тараса Бульбы. Пожар сиял, как воскресенье. Это не о Петербурге сказано. Никаких расшитых полотенец заката в нем не наблюдалось. Так что не Россия Бабеля сузила, а советская власть. Вот необходимая коррекция к Триллингу. Но у него есть еще одна ошибка в этом тексте. Ошибка, делающая его устаревшим. И не совсем в том смысле, как говорят нынешние американцы. Что, мол, это за критика, ищущая духовно-моральные измерения литературы, когда уже существует структурализм, деконструкция и даже так называемое постколониалистское прочтение классических текстов. Таких сравнений я делать не берусь. Но вот что я четко вижу, так это устарелость Триллинга в трактовке евреев, как это сказалось у него в эссе о Бабеле. Уж очень он, Триллинг, их спиритуализирует, что ли, и тем самым навязывает Бабелю комплекс интеллигентного книгачея, втихомолку обожающего дворовых хулиганов. Такой комплекс действительно есть, но он отнюдь не специфически еврейский, а для нынешних евреев, как мне кажется, и вовсе не обязательный, не определяющий. Это сейчас клише, даже и безвкусное, говорить о евреях как о робких книжниках, сторонящихся житейского шума и гамма, а потому пытающихся эту робость преодолеть во всяческих инициациях. Достаточно хотя бы вспомнить государство Израиль и все его войны после 55-го года, года написания Триллингом, обсуждаемой статьи. Автор недавней биографии Чарльза Линдберга Джеймс Стафф в газетном интервью высказал запомнившуюся мне мысль, впрочем, вполне уже расхожую в Америке. Антисемитизм – это не представление о евреях как плохих, а представление о них как других, не таких, как прочие. Поначалу вроде бы хочется возразить, так и все другие, все не похожи на других. Но, подумавши, так если все не похожие, то инакость не является качеством, о котором следует говорить именно в случае евреев. Получается, как у Орвела, все равны, но некоторые равнее других. Подобный же абсурд. У Вавеля есть рассказ «Пробуждение», привлекший особенно пристальное внимание интеллектуала Триллинга, о том, как из него в детстве хотели сделать скрипача, еврейского вундеркинда, а он скрипку прятал и ходил в практическую гавань учиться плавать. И никак у него это не получалось. Водобоязнь предков, испанских раввинов и франкфуртских менял тянула его ко дну. Однажды, пиша о Бабеле в связи с каким-то его юбилеем, я это, как мне показалось, эффектно обыграл и написал, что, мол, Бабель не научился плавать, но зато он научился играть на скрипке. Пример того самого клише. Нужно было написать другое, что он научился ездить на лошади. Я, русский, в отличие от Бабеля, боюсь подходить даже к тем смирным лошадкам, что стоят в Нью-Йорке у Центрального парка для туристической забавы. И как самый, что ни на есть ортодоксальный еврей, я ненавижу свиней. Меня в детстве укусила в задницу свинья по имени Машка.
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Освенцим без печей. Про Колыму.
Но мы там жили, мы любили, мы дружили, мы предавали. Там было все, там была жизнь живых людей.
«Поверх барьеров. Пятница». Воспоминания о Колыме.
Шаламов не только согласился подписать написанное для него покаянное письмо в литературную газету, и вынужден был согласиться вступить в союз писателей, к которому до этого относился резко отрицательно.
О писателях Варламе Шаламове и Георгии Демидове вспоминают знакомые и близкие.
В этом обществе, где вообще все свалены вместе, ему как-то не находилось места абсолютно.
«Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Three, two, one. Zero. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».